Dino.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Олена Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Документы про коты, не змешанные на официальном сайте Росархиву. Евразвяз выказал занепокоенность деталями дотерминового голосования в Беларуси. Термин знаходжения под вартой следчей генпрокуратуры Светланы Байковой протягнуты еще на 2 месяца. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Электронные версии исторических документов про Катынь, опубликованные на официальном сайте Федерального архивного агентства Российской Федерации. Белорусские доследчики становча оценивают такое решение и кажут, что у белорусских архивах так само могут заховаться следы этой справы. Тему протягивает Владимир Глот.
На сайте Российской Державной установы з'явились документы с так званой особливой течкой номер 1, что заховывались в закрытом архиве Политбюро ЦК КПСС как справа особливой важности. Решение опубликовать их принял президент России Дмитрий Медведев. Белорусский историк Игорь Кузнецов, оценивая этот крок керовника российской державы, как наступство тех трагичных подеев, что отбылись под Смоленском 10 красовика, когда разбился самолет президента Польши Леха Качинска. Игорь Кузнецов каже, что не разумеет, чему догетуль не опубликованы так званый белорусский спис с именами полонных офицеров войска Польска, забитых органами НКВД в Беларуси.
Самые главные документы все-таки они так и не названы. Белорусский список так и непонятно. Все-таки почему он в Москве, а не в Минске? Потому что украинская сторона передала список из архива СБУ. Здесь вот непонятная эта ситуация. То, что у нас он есть или был, это однозначно, но почему все-таки 7 апреля он не был передан, вот это непонятно. Никаких комментариев российской стороны не было по этому вопросу.
На питание свободы, чи може Беларусь представить какие документы по Катынской справе белорусских историк отзначил?
Сколько я знаю, еще в 95-м, когда по Куропатам очередное следствие было, то найден документ, который российские коллеги тоже приводят, это о выделении железнодорожного транспорта первых офицеров польской армии. И вот там, откуда этапировали, Гродно, Брест, Баранович и Вилейка, около 4000, то есть вот это нехватающее белорусского списка, пункт назначения Минск. Это документы, которые в Национальном архиве еще след есть.
Городенский журналист, активист непризнанного владами Союза поляков Беларуси Андрей Пачобут становча оценивает решение керовника российской державы опубликовать электронные версии исторических документов про Катынь на официальном сайте Федерального архивного агентства. Однако это недостатково, означает спадар Пачобут.
Первое все, повинен быть так званый белорусский список Катынский. Справа в том, что на подставе сумновядомого решения Политбюро от соковика 1940 года были расстреляны не только офицеры у Катыни в інших лагерях. Были так само расстреляны люди, которые находились у тюрьмах на территории как Белорусской Социалистической Советской Республики, так и Украинской Социалистической Советской Республики. У Украины этот спис, и он ведомый польскому боку. Разом с тем, более за 3000 нечто там просьбища в белорусской катынской списке, они остаются неведомыми, так само неведомы места расстрелу. Как бы такие есть версии, что это могут быть Куропаты или некое иншее место под Минск.
Активист неофіційного союзу поляка у Беларусі Андрей Пачобут. Документы з так званой особливой течки номер 1 заховывались в закрытом архиве Политбюро ЦК КПСС. Раскрывать эту течку мели право только генеральный секретар и керовник канцелярии аппарату ЦК альбо загадчик агульного отдела у присутности генерального секретара. Никто інший доступу до этого пакету не имел. Вы слушаете Радио Свобода.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Виталь Максимович из вёски Нялова Воложенского района. Сказать уладе правду нема кому. Якая б команда не поступала сверху, все чиновники унизе сустракаются ее воплесками. До чего ж мы с такой системой дойдем? Гэта да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Слухайте эту передачу в нашей сегодняшней программе. Российский вице-премьер Игорь Шувалов заявил на этом тыдні, что Россия будет протягивать процесс уваходжения в сусветную гандлевую организацию самостойно, а не в рамках мытного связу с Беларусью и Казахстаном. Усім будет корыстно, коли Россия станет чальцом СГА ранее, чем мы створим агульный рынок с Казахстаном и Беларусью, заявил Шувалов. Наколькі намер Расіі можа паўплываць на працэс уваходжання ў сусветную гандлёвую арганізацыю Беларусі? Такое пытанне мы задалі незалежнаму эканамісту Сергею Чалому.
Дело в том, что действительно России надо было поторопиться.
Речь у тем, что сапраўды России трэба было поспяшаться. Тут необходимо уявлять себе, что такое увогуле гэты процесс уваходжання. Краина может уступить у сусветную гандлёвую организацию только у тым разе, коли вырашены все двухбаковые пытанні с краинами-удельницами. Больш за тое, існуе сталы дахийский раунд перамоваў, які можа змянять законодавчые умовы уваходжання у сусветную гандлёвую организацию. И чем даўжэй затягивается процесс уваходжання, тым усё более шансов, что ты просто отстанешь и доведешь чарговы раунд перамоваў праводзіць ледзь не з усімі краінамі. З улікам таго, што летась Расія сапраўды стаяла на парозе ўваходжання, у прынцыпе, вядома, для яе гэта правільнае рашэнне. Для нас, несумненна, гэта не вельмі добра, таму што калі нехта паперадзе нас уступае ў сусветную гандлёвую арганізацыю, то, адпаведна, калі мы пойдзем гэтай дарогаю, нам пасля прыйдзецца дамаўляцца з Расіяй, якая можа выстаўляць практычна любыя прэтэнзіі, што адпавядаюць літары сусветнай гандлёвай арганізацыі, і колькі захоча доўга можа затрымліваць уступленне туды Беларусі.
Незалежны эканаміст Сергей Чалы. Александр Лукашенко запатрабаваў, каб увесь прыбытак ад перапрацоўкі венесуэльскай нафты на мазырскім НПЗ застаўся ў Беларусі, нягледзячы на тое, што больш як 40% акцый прадпрыемства належыць расійскім акцыянерам кампаніі «Славнефць». Як адрэагавалі на гэтую заяву нафтаперапрацоўшчыкі і эканамісты, высвятляў Валер Каліноўскі.
Александр Лукашенко у часе паездкі па Гомельшчыне строга спытаў генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод» Анатолія Купрыянова.
Это акционерное общество, где и российский капитал, я так понимаю, да?
42,5%.
Вот запомни, если хоть одна копейка уйдет инвесторам на ту сторону, пеняй сам на себя. Все до капли деньги и прибыль должна быть в Беларуси. Им не надо было перерабатывать нефть, и прибыли нет. Запомни, если кто-то будет мешать, говори сразу.
42,5% акцыяў Мазырскага НПЗ належыць расійскай кампаніі «Славнефть». Кіраўніца дэпартаменту па сувязях з грамадскасцю «Славнефці» Марыя Грыднева паведаміла, што ў кампаніі ведаюць пра выказванні Александра Лукашэнкі, але афіцыйна каментаваць іх адмаўляюцца. Неафіцыйна ж спадарыня Грыднева прызнала.
На протяжении нескольких лет, насколько мне известно, завод практически не выплачивает дивиденды, все это идет на развитие предприятия.
На самім Мазырскім НПЗ таксама ухіляюцца ад каментароў, не кажуць, якім чынам яны збіраюцца выконваць распараджэнне Александра Лукашэнкі. Юрыст Сергей Балыкін мяркуе, што заява Александра Лукашэнкі яскрава паказвае, наколькі умоўнымі паняццямі ў Беларусі застаюцца і прыватная ўласнасць, і акцыі, і дывідэнды.
І гэта яшчэ раз дэманструе, што ніякага спрыяльнага інвестыцыйнага клімата у нашай краіне няма, таму што няма галоўнага, няма абароны ўласнасці. Ну вось сказаў так зрабіць, так і зробім.
Сергей Балыкін мяркуе, што выканаць задачу Александра Лукашэнкі заводу будзе нескладана, бо ніхто не будзе выдзяляць прыбытак і дывідэнды ад перапрацоўкі менавіта венесуэльскай нафты. З другога боку, малаверагодна, што па выніках году нейкія дывідэнды будуць увогуле. У Беларусі ўвогуле вельмі рэдка акцыянерам выплачваюцца нейкія дывідэнды, кажа эканаміст Леонід Заіка.
Вот то, что касается белорусских нефтеперерабатывающих заводов, то они установили новый рекорд Гиннесса. Они стали чемпионами во всей нефтепереработке, трудно найти предприятия, которые являются убыточными. У нас так называемая норма прибыльности составила -22%. Вот с начала года эти предприятия стали убыточными.
Леонид Заика застаецца скептыкам и относно прибытковости самого проекта доставки венесуэльской нафты и перапрацоўкі яе в Беларуси.
Вы слухаете Радио Свобода. Иногда, что у Менску працует наш телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Наши слухачи оценивают, как прошли выборы у мясцовые советы.
В своем турне по Брестской, Могилевской и Гомельской областях Лукашенко предупреждает, что выборы президента будут еще более тяжелыми. Экс-президента Киргизии нужно экстрадировать на его родину. Это будет справедливо со стороны Республики Беларусь.
Это Татьяна Борисовна Сіповічу. Моя дочка с зятем выборщики того же участка, что и у меня. Коли пошли голосовать, чомусь в списках их не оказалось. И что ж там у них за списки тогда такие?
Блок Миленкевича блокировались люди, которых устраивает диктаторский режим Лукашенко. Отсюда и консультативные советы, обязательное участие в так называемых выборах, которых нет в Беларуси с тех пор, как у власти появился Лукашенко. Если господин Миленкевич, ваша стратегия и тактика политическая приводит к нулевому результату, значит вам и вашему блоку необходимо оставить, то есть уйти вообще с политики и не мешать оппозиции.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, питання і отказы.
На вашем радио.
По телефоні і праз СМС.
Звоните у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Подсумовувати місцевые выборы мы еще протягнем сегодня у нашей программе поздней. Учора падчас наведання Гомельщини Александр Лукашенко сказаў, што ўжо напрацаваўся і што калі беларусы знойдуць іншага прэзідэнту, страху не будзе. Як ацэньваюць гэтае выказванне слухачы свабоды, вы пачуеце прыкладна праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Электронные версии исторических документов про Катынь, опубликованные на официальном сайте Российского федерального архивного агентства. Евразвяз выказал занепокоенность деталями дотерминового голосования в Беларуси. Александр Лукашенко запотребовал, каб увесь прибыток от перепрацовки венесуэльской нафты на Мазырском НПЗ заставался у Беларуси, не глядя на то, что больше за 40% акций предприемства належит российским акционерам компании «Славнефть». Термин знаходжання под вартой следчей генпрокуратуры Светланы Байковой, протягнутые еще на 2 месяцы. КДБ распачал супрацьследчая, якая расследовала коррупционные скандалы, 3 криминальные справы за перевышение службовых полномоцтв. Спецназ разогнал акцию активистов руху «Молодая Беларусь» на Кастрычницкой площади у Менску, якая потребовала выдачи Бакиева Киргизстану. Еще раз нагадаю, что вчера, подчас наведания Гомельщины, Александр Лукашенко сказал, что уже напрацавался, и что, коли беларусы знойдут іншого президента, страху не будет. Как вы оцениваете это питание? На питание отказывают жихары Гомелю.
Я не смотрела эту передачу, не могу никакой дать оценки.
Не могу сказать, почему он так говорит.
Александр Горович виднее. Он же выше меня. Он видит, что он сделал, что еще нужно сделать. Мнение народа его интересует.
Я не знаю, может, он уже устал от работы, но мы все довольны президентом. А кто будет лучше? Едут с России, едут с Украины. Все только хвалят Беларусь.
Я думаю, что это своеобразная пиар-акция накануне президентских выборов. Лукашенко хочет этим показать народу. Если я уйду, вам будет плохо.
Он уже свое отбыл. И закон, конституция, сколько он должен быть сроков? 2. Он уже 16 лет. Он там переделал что-то непонятное, там референдум сделал себе. Короче, надо ставить Сидорского. Я с ним работал когда-то, наверное, он директором был. Уже хватит. Почему Путин 2 срока отбыл и уступил место по конституции, как положено? Закон должны выполнять все. Значит, надо Лукашенко уже убрать.
Як вы оцениваете выказывание Александра Лукашенко? На это питание отказывают жихары Гомелю. Вы слухаете «Радио Свобода». Скончился 2-месячный термин попереднего утримания под вартой следчей по особливо важных справах Генеральной прокуратуры Светланы Байковой, якая расследовала гучные коррупционные справы. КДБ распачал супрать следчей одразу 3 криминальные справы за перевышение службовых полномоцтв. Але есть звездки, что на волю Байкова так и не вышла, а термин знаходжения под вартой протягнутый еще на 2 месяца. Эксперты связывают демарш КДБ с клановой войной помеж силовыми структурами. С протягом темы Игорь Корней.
У Комитете державной безпеки отмовляются комментовать ситуацию вокруг Светланы Байковой. У Генпрокуратуры новых звездок про лёс своей супрацовницы так само не мают. Однако, поводле неофициальной информации, до 3 ранейших обвинувачанняў – замах на незаконное вызволение от криминальной отказности, незаконное вызволение от отказности и перевышение улады эти службовых полномоцтв – додалося новое, сутность якого покуль невядомая. Між тим, як каже колишній прокурорський работник Олег Вовчак, який шмат контактував з Байковой під час розслідування тяжких злочинств, слідство явно заблиталося у справі, не ведаючи, як довести її до суду.
Одно діло задержати слідчого прокуратуру по важливим ділам, а вторая проблема – діло довести до суду. Третя проблема виникає, що обвинення в суді должен же прокурор підтримувати, а не сотрудник КГБ. Вони надіялися, що Світлана буде запугана, ніякої інформації від неї не отримали. Тому що вони взяли тайм-аут, як далі діяти.
Раніше генеральний прокурор Ригор Васильєвич публічно заявляв, арешт ведучого слідчого по корупційних справах привів у шок усю систему прокуратури. При гэтым на початку сакавіка Васильєвич признався, що у його немає ніяких звісток про ніякі незаконні, корисливі чи майомасні діяні під начальниною. Керівник Генпрокуратури так само особисто намагався обскардзіць про суд Центрального району Менску рашэнне об заключенні Байковай под варту. Але урэшце суд прыняў позицію КДБ, а не Васильєвича. Ці здольний генпрокурор попливаць на лёс Світлани Байковой. Вось якой думки тримається Олег Вовчак.
Васильевич де Юре по закону о прокуратуре является тем высшим должностным лицом, который в любой момент может любое дело прекратить. Но мы живем в той стране, кем он назначен. Ему дали команду Байкову не выпускать, значит, он не сможет выпустить. Или ему увольняться надо, или подчиняться.
23 красавіка Ригор Васильевич отхилил ходайніцтва КДБ о подаўжэнні терміну утримання Світлани Байкової під вартою. І каб меркування керівника Генпрокуратури справді мало вирішальне значення, на волю со слідчого ізолятору ягоная подначаленая повинна була вийти 25 красавіка, якраз праз два місяці після арешту. Однак ніякого повідомлення про спинення супраць Байкової кримінальної справи нема, а сама яна протягує знаходиться у компетенції слідчих КДБ. Експерти означають, що прерогативи генерального прокурора істотно погіснулися на початку 2010 року, коли почали дійничати зміни у кримінально-процесуальному кодексі. Заключати під варту без санкції прокурора тепер можуть керівники КДБ, Міністерства внутрішніх справ і Департаменту фінансових розслідувань Комітету Держконтролю.
Формальной подставой до затримания Светланы Байковой стала справа, у якой расследовались факты перемещения про державную мяжу неуличенных товаров. По версии КДБ, Байкова небыто незаконно вызволила от криминальной отказности некоторых фигурантов справы, которые пошли на доброохотное супрацовництво со следством. У Верховном суде на процессе над экс-прокурором Менской области Михаилом Снегиром и былым директором фирмы «Забудова» Михаилом Куделком скончились судовые спречки. За процессом сочит Олег Грузделович.
Присуд у справі Михайла Снігіра і Михайла Куделки буде обвешений 7 травня. Гэтак сказав старшиня судової колегії перед тим, як суд прийшов рихтувати присуд. Нагадаю, Михайлу Снігіру представник обвинувачення попросив 8 років зневолення з конфіскації майомості, а ягоному нібито саудільнику Михайлу Куделку 4 роки так само з конфіскацією. Абодва нібито винуваті у хабарництві і зловживанні службовим становищем. Як повідомив адвокат Анатолій Шепелєвич, винуватими себе обвинувачення не признали, про що 27 красавіка повторили у опошнім слові. Я спитався, як Михайло Снігір потлумачив свою дотичність до будівництва коттеджу на березі Менського моря.
Коттеджу, ви вже подробности хотите?
Нет, я понимаю, это закрытый процесс, но он что-то он мог сказать?
Ну, то, что участвовал в строительстве, в отделке, как
это. А, то есть частично, но это не его, да?
Да.
Гадаю, процес над экс-прокурором Михаилом Снегиром и былым директором фирмы «Забудова» Михаилом Куделком идет за зачиненными дверима с 10 жнюня минулого года. За этот час, по поводу звездок, на суде были опытанные больше за 100 сведок. Який выник? Раней про справу адвокат казав, гора народила миш. Я спитав Анатолія Шепелєвича, як тепер, після закінчення спречок, ён оцінює обвинувачення.
І остались при цьому мнені? Та, звісно, ще утвердився.
Поводля звісток, 7 травня на обвященні присуду дозволять присутнічати публіці і журналістам. Нагадаємо, у листопаді 2008 року Олександр Лукашенко загадав зняти з посаду Михайла Снігіра і намісника генпрокурора Миколая Куприянова, де притягнути їх до кримінальної відказності у зв'язку з історією об елітній квартирі Снігіра у Менску на вулиці Тимирязєва. Тоді підозрення у дотичності до корупції були виказані так само на адрес суддів Центрального суду Менску Аліни Іліної, Валера Єсьмана і Тетяни Павлючук. З гэтых суддзяў страціла пасаду толькі Алена Іліна. Пазней у справе Снігіра пачаў фігураваць катэдж каля Менскага мора, пабудаваны нібыта на падстаўных асобаў.
Михайла Снігіра абвінавачваюць у атрыманні хабару, службовых злоўжываннях і захованні патронаў. Разам са Снігіром судзяць былога дырэктара фірмы «Забудова» Михайла Куделку, які, паводле следства, нібыта даваў хабар Снігіру ў выглядзе будаўнічых матэрыялаў на пабудову загараднага катэджу. Следчий отдел дознания гомельской милиции Александр Пусев незадоволены выником экспертизы у справе распаўсюджвання паклёпніцкіх звестак про старшыню гомельского КДБ Ивана Коржа. Ён даручыў криминалистам узламаць пароли электронных паштовых скрыняў журналистак Светланы Калинкиной, Марины Коктыш, Ирины Халіб и Натальи Радиной и прочитать их листование, рассказывая Любов Лунева.
Журналістка сайту «Харты-97» Наталя Радзіна паведаміла, што следчы Александр Пусеў, азнаёміўшы яе з вынікамі экспертызы, правёў новы допыт. Ён прызначыў дадатковую экспертызу, якой паставіў задачу экспертам высветліць, ці не адбывалася адміністраванне сайту «Харты-97» кампутарамі, якія забралі падчас ператрусу. Шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна лічыць, што ў дэмакратычнай краіне ператрусы ў рэдакцыях і на кватэрах журналістак атрымалі б резонанс, і гэтую тэму вынеслі б на абмеркаванне ў парламенце. Марына Коктыш таксама будзе чакаць вынікаў другой экспертызы. Найбольш яе бурыла тое, што следчы будзе чытаць яе ліставанне.
Вельмі непрыемна, што эксперты дакрануцца і да майго асабістага жыцця, чытаючы тое, што я пішу, напрыклад, мужу, палюбоўнікам, сваім сябрам ці яшчэ каму-небудзь. Я лічу, тая экспертыза, якая праведзена, яна адказвае на ўсе тыя пытанні, якія ставіў следчы.
Ірыне Халіб следчы не вярнуў кампутар, але аддаў дыскі, сярод якіх быў дыск са здымкамі сына.
Ён знайшоў 264 файлы, у якіх сустракаюцца ключавыя словы. Гэта слова «дыктатура», «сваякі арыштаваных», «еўрапарлямент», «спікер». І зараз ўжо іншыя, напэўна, эксперты павінны узламаць паролі на маіх электронных паштовых скрынях і таксама выявіць, з кім, калі я размаўляла. Мы ўжо бачым вельмі ясна, што справа не ў асобе нейкага там Коржа, а справа ў тым, што спецслужбы просто марыць аб тым, каб узламаць усе нашыя паролі і атрымаць доступ да нашых крыніцаў інфармацыі і ўвогуле да нашых кантактаў.
Ірына Халіб лічыць, што цяпер, калі ўлады абвінавачваюць журналістаў, што тыя атрымліваюць заходнія грошы, каб працаваць на інтарэсы Расіі, незалежным журналістам будуць рознымі шляхамі чыніць перашкоды ў іх надзейнасці.
Нагадаю, крымінальную справу аб паклёпе на былога старшыню гомельскага КДБ Івана Коржа была распачатая напрыканцы году.
Атмасферу перманентнага ўладнага ўціску, якая часам даводзіць галоўную гераіню гэтай вандроўкі да адчаю, я адчуў у першыя ж паўгадзіны, як толькі сышоў з цягніка на чыгуначнай станцыі Талька. 49-гадовая спадарыню Наталлю Ільініч у Тальцы ведае кожны. Настаўніца гісторыі яна тут 20-годдзі, краязнаўца. Пехатой на ровары пабывала ва ўсіх памятных мясцінах на дзясяткі кіляметраў. 8 год запар ля лясной старожкі, дзе маладыя гады правёў Якуб Колас, арганізоўвае святы беларускага фальклору і паэзіі. І, што найбольш раздражняе ўлады, сябра партыі БНФ. Маё падарожжа ў вёску Талька, што на Пухавічыне.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. І зноў вернемся да тэмы прайшоўшых выбараў. Беларуская грамадская кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» агучыла папярэднія вынікі свайго маніторынгу мінулай выбарчай кампаніі. Як і падчас папярэдніх выбараў, эксперты зафіксавалі сур'ёзныя адступленні ад дэмакратычных стандартаў. Пра канкрэтныя выпадкі расказваюць журналісты «Свабоды».
На Градзенщине працягваецца пераслед былых кандыдатаў ад апазіцыі, нягледзячы на тое, што амаль ніхто з іх не стаў дэпутатам. Многія пішуць скаргі ў пракуратуру і цэнтральную выбарчую камісію, перадае Міхал Карневіч.
У Вялікай Бераставіцы сёння пачаўся судовы разбор справы Алега Рамашкевіча, сапра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Яго вінавацяць у тым, што ягоныя ўлёткі падчас выбарчай кампаніі былі размешчаныя ў неадпаведных месцах. Нехта ў малой Бераставіцы напісаў скаргу, што ўлёткі нібыта развесіў сам спадар Рамашкевіч у пад'ездах дамоў, маўляў, папсаваў сцены. Міліцыянты склалі пратакол і вось сёння суд. Праўда, у судзе не было ніводнага сведкі, які мог бы пацвердзіць, што менавіта Алег Рамашкевіч расклеіў тыя ўлёткі. З гэтай прычыны суд перанесены на пятніцу. Сам Алег Рамашкевіч кажа, што ўлады з яго папросту захацелі паздзекавацца.
Я так думаю, што гэта проста судзіліся нада мною за тыя скаргі, што я пісаў на камісію. А камісія сапраўды працавала вельмі дрэнна. Якраз па гэтаму я і пісаў, што няма дзе вешаць, няма якіх-то. А ў малой Берасталіцы ўвогуле нічога няма.
На Магілёўшчыне пра выбары цяпер нагадваюць пераважна скандалы і падобныя падзеі, удакладняе Андрэй Белагубаў.
Свобода уже поведомляла, что некольки районных газет в области не опубликовали звесток про доходы и маемость кандидату у депутаты районных советов. Сярод их и Крычевское житё. После шматликих скаргов Крычевская районка одумалася. Обнародованные за день до основного дня голосования звестки привели до скандалу. Газета райвыконкама повеличила годовый прибыток директора хлебозаводу Александра Сватковского у 10 разов до 291 миллиона.
Очень серьезно крупнейшее нарушение было. Унижение, действительно, и, в общем-то, это повлияло на исход выборов, можно не сомневаться. Но прости, говорит Бог, кто согрешил. С властью не воюет.
Комментуя ситуацию, былый кандидат у депутаты Александр Сватковский. С несправедливостью на выборах протягивая змагаться Вилученко с твараной партией «Белорусская христианская демократия» Мария Кульманова. Яна удельничала у выборах у першиню, балетовалася у областный совет. На одном из участков заспела прибиральщицу, якая избиралась укинуть у скриню для голосования два позначенные бюллетени.
Если они на моих глазах это делали, то представьте, сколько они делали это неделю целую. Я вчера была на мини-ринке, все говорили, мы не ходили. У меня соседи, большинство подъезд, не ходили. Когда я рассказала, они говорят, а этого и следовало ожидать.
Выником голосования, не доверяя сябра округовой комиссии из Бобруйского, активист партии «Левых справедливый свет» Альберт Секержицкий.
Что меня смутило? 28% было досрочников. Я говорю председателю, ну а зачем это надо? Ну, говорит, у нас же люди приходят в поликлинику на лечение там и на прием. Мы предлагаем, люди голосуют. Я пожал плечами, что я ей скажу? 3-5% это действительно похоже на демократию. А когда 28% это просто нереально.
На Витебщині з місцевого сиротку демократичних активістів партія «Справедливий світ» і створена партія БХД вилучили найбільшу кількість кандидатів на уділ у минулих місцевих виборах. Але у совєти не трапив ні один їхній представник, тлумачить Броніслава Станкевич.
До питання, чи варто тепер після виборів подавати скарги на зауважене порушення і несправедливі подліки, де потребувати признати виніки несправедливими, активісти ставляться по-розному. Активісти створеної партії БГД Владимир Романович, який балітувався у Вітівський горсовет, і Тетяна Сіверинець, назіральниця у ягоної окрузі, подали скаргу у прокуратуру. Сподарня Сіверинець тлумачить, чому це було зроблено.
Сказати, що ми не задоволені, що були порушення. Ярмошина не казала, що ніяких більш зауваг не було, ніхто нікуди не скаргився і так далі. Писала я і Володя Романович, як кандидат, що виніки виборів викликають велике сумнення, тому що перше, ніде не прописано в артикулі, де я повинна знаходитися під час підліку голосів. Ну, бачно, були тільки спіни. А по-друге, порушено 55-й артикул, не оголошувалися виніки.
Сябр обласної комісії, старшиня обласної організації партії «Справедливий світ» Миколай Селівашко.
Не було такої, що практики от за останні роки у виборних кампаній, щоб взяли і перепровірили бюлетені. А якщо і перепровірити, то ці бюлетені, скажімо, по цьому участку чи округу, два часи часу і все можна справити в відповідності з протоколом. Поки в суд понесуть їх, справять і зроблять такі, як треба.
Региональный выборчий огляд. Вы слухаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Документы про Катынь, смещенные на официальном сайте Российского федерального архивного агентства. Александр Лукашенко запотребовал, чтобы весь прибыток от перепрацовки венесуэльской нафты на Мазырском НПЗ застался у Беларуси. Термин знаходжения под вартой следчей генпрокуратуры Светланы Байковой протягнуты еще на 2 месяца. Следствие проведут додатковую экспертизу компьютера у журналисток Калинкиной, Халип, Коктыш и Радиной. Евразвяз выказал занепокоенность деталями дотерминового голосования у Беларуси.